то книгу вы прочитали уже не один раз. Но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо, розпочинається програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Доброго дня, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Ми маємо дзвінок з Хмельниччини. Олеже, вітаємо вас. Доброго дня.
Доброго дня, слава Господу, Богу нашому. Хай Господь благословить вас, дає вам мудрості, навчать. Слава Богу. І в мене таке питання. Я сьогодні ночі слухав програму, я не пам'ятаю, десь час ночі, де розказувалось про те, що Господь опустився в преисподню і проповідував Слово Боже. І він підходив, каже, в проповіді говориться, що до кожного, і проповідував Євангелія, благу вість. І всякі, хто вірував, що Господь є Син Божий, тот спасался, а те, кто здесь на земле не приняли его, то есть слышали проповедь, слышали благую весть, но не приняли, к тем он не подходил. И у меня такой вопрос возник тогда, думаю, подождите, но если там лишь не тела он проповедовал, а душам, если душа, которая пришла преисподнюю и увидела, что это горе, и раскаялась, и говорит, зря я не принял, как богач говорил Лазарю, что не Лазарю, а Моисею, Аврааму, и говорит, да, зря я не принял. Там мне пять братьев, пойдите ему, если можно, скажите. А тут там Иисус пришел. Неужели этот человек, который раскаялся, душа эта, которая раскаялась, не могла подойти к Иисусу и покаяться? Вот я этого не пойму. Иисус не хочет, чтобы никто не умер. И поэтому душа эта могла бы подойти к Иисусу Христу, покаяться и сказать, я принимаю, что ты Сын Божий. Ну, вот такие у меня мысли. Дякую за відповідь.
Спасибо. Спасибо за вопрос, Олег. Смотрите, мы должны сначала, я хотел бы прочитать вам, что в Слове Божьем написано, что Иисус будет проповедовать там. Написано, что не удивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божьего. Ну, то есть это мертвым. Это Иоанна 5, 28. Вот. Или 1 Петра 4, 6. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, ожили по Богу духом». Или 1 Петра 3, 18. «Христос, чтобы привести нас к Богу, пострадал за грехи праведных, за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожил духом, которому, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега». То есть мы видим, у нас три места Писания, которые поговорят нам о том, что что будет проповедано мертвым Евангелие. Да? То есть Иисус опустился туда и проповедовал Евангелие даже тем, которые были еще до потопа. Поэтому надо доверять Слову Божьему. Это раз, это основание, так скажем. Второе. То, что я говорил, что те люди, которые, отказавшись принять Иисуса Христа верою здесь, то как бы там они уже не спасутся. В этом случае это домыслы мои, безусловно, то есть я не могу как бы об этом однозначно говорить. Могу только сказать, ну, если человек принял здесь решение отказаться, да, и Иисус сказал, кто скажет хулу на Духа Святого, тому не простится ни в сём веке, ни в будущем, да, то есть имеется в виду вот там вот в преисподней уже не простится. Есть косвенные, не прямые, а вот такие вот косвенные стихи, которые мы можем допустить, что человек, который осознанно отверг Иисуса Христа, как бы вот его душа, его позиция сохраняется после смерти, и вот это ожесточение сердца, судя по всему, человек после смерти уносит с собой туда. Возможно, это не так. Вот я же говорю, таких прямых, чтобы три места Писания это подтверждали, у нас нет. У нас есть только подтверждение, что Иисус проповедовал Евангелие в преисподней, в гробах или там мертвым. То есть это нельзя по-другому как-то толковать, как-то воспринимать. Да?
Мені здається, що можна, в принципі. Чому не можна? Є текст, а вже тлумачити його можна. Там, де про гроби, якщо містично, то це люди в тілах. Як Павло казав, що ходячи в тілі, ми від Господа, наче відтерті, віддалені. І там, де Ісус каже в гробах, то це от в гріхах, от в цих в тілесному житті, в плоті. А він з неба, і він прийшов говорити небесні слова. І ті люди, щоб вони звільнялися від оцих пут плоті, щоб жили не тільки для плоті, виходили з гробів. Можна, в принципі, і так. А щодо Петра, там теж ж по-різному тлумачать. Там написано, що він духом проповідував тим, що колись жили за часів Ноя. Тобто той самий божественний дух, дух Христа, проповідував тоді. Тобто він їм проповідував через Ноя своїм духом, а вони не послухались. Тлумачити завжди можна якось туди-сюди.
Ну, дійсно можна туди-сюди. Ну, от так от, така основна лінія, я думаю, що от з цих трьох віршів, я думаю, що вона дуже так чітко вирисовується в тому, що от він умерев по плоті, а жив духом і сойдя. То есть есть некая последовательность, да, то есть то, что это было уже после того, когда он был умерщвлен. И то, что он сходил в преисподнюю, об этом написано еще как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. То есть там очень...
Ну, там теж по-різному тлумачать, що він сходив в преисподні міста землі, це значить, що він з неба прийшов от сюди, що ми живемо в преисподній, що це от пекло, люди тут вбивають одне одного, мучають і так далі, живуть в темряві, як кроти,
может
без духовного
світла. Ну, от видите, як інтересне толкування, можна дійсно по-разному толкувати Писання і от як-то по-своєму все це бачити. Но должен быть мотив толкования. Мотив, да, то есть познать истину, мотив. А для чего мы пытаемся вот так вот привести толкование к какому-то там своему знаменателю, своему, своей позиции, да, вот как бы можно один может собрать все стихи и как-то по-своему их перевести, а другой как-то по-своему. Мотив. И мотив у меня был, лично у меня был такой мотив, что Бог любит всех людей. Бог любит всех людей, всех грешников, всех ужасных, страшных. И всех тех людей, которые жили до Иисуса Христа, там всякие египтяне, амаликитяне и все остальные ужасные люди. Или там папуасы в Австралии в V веке до нашей эры и так далее. Потому что Бог любит каждого человека. Потому что все сотворены по образу и подобию Божьему. И если это человек, то в нем есть Дух Божий, и он любит этого человека. Это дитя Божие, это потенциально возлюбленное дитя Божие. И поэтому я верю, что вот любовь Божия, она огромна, она бесконечна, она чистая, она святая, она вне времени, вне смерти, вне жизни. И поэтому если какой-то человек сейчас, вот просто сейчас, умрет, да, в какой-нибудь там, я не знаю, там, глубинке, и ни разу не слышал Евангелия, то я верю, что Бог не опустит руки и скажет так: «Эх, не успел спасти человека, никто не пришел, ни евангелисты, ни радио Эммануил не включил». Нет, Бог сам лично подойдет к этому человеку и предложит ему спасение. Опять же, согласно вот этих трех стихов, я говорю, что вот желание моего толкования именно такое, потому что я верю, что Бог любит, и Бог не оставит, и Бог не покинет. Бог найдет. Найдет в преисподней. Найдет самую потерянную душу и предложит ему спасение. Вот. Как он нашел меня, и я был потерянный, и не знал, где выход, но он нашел меня. Я еще был здесь, на земле, он меня нашел. Но я верю, что точно так же он не даст погибнуть какой-то душе случайно. Застрелили ее на фронте сейчас, или он попал под бомбежку, будь то в Мариуполе, будь то еще где-то, и умер, и не слышал это Евангелие. Я верю, что Иисус подойдет к этому человеку, и верю, что предложит Евангелие, согласно, опять же, 1 Петра 4:6, именно Евангелие, проповедовать Евангелие, то, что и Царство Божие тебе тоже принадлежит. Обратись к Богу. Вот я, Господь, я пришел к тебе, я искупил тебя, я взял все твои грехи, чтобы ты был или была со мною. И я верю, что вот это именно так происходит. Еще раз говорю, мотив моего толкования – это любовь Божия, а основание логическое – это вот эти три стиха, которые только что процитировал.
Маємо дзвінок з нами, Василь. Василь, вітаємо вас в ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Василь, село Мащук, Київська область. Хочу по Біблії задати вопрос продовження цієї же теми. Луки 20, 35-38. Я зачитаю. «Осподобившегося достигнуть того века и воскресения из мертвых, ни жениться, ни замуж не выходят, и умереть уже не мог, ибо они равны ангелам и суд цены Божьей, будучи сынами воскресения». У меня вопрос. Все ли верующие есть сыны Божьи? И являются ли сынами, дочерями воскресения? Кто сподобится ангелам и вечности? Кто? Объясните.
Спасибо большое. Чадо века сего женится и замуж не выходит, а сподобившиеся, да, то есть это те, которые примут Христа, достигнут того века, и воскресение из мертвых не женится, ни замуж не выходит. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть Сына Божий, будучи сынами воскресенье. Ну, то есть мы знаем, что если мы, допустим, откроем Откровение 2:10 или 11, то есть имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. То есть это как раз то, что здесь написано, что не потерпит, что, как там написано, сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женится, замуж не выходит, и умереть уже не могут, да? И вот это умереть уже не могут, это значит не потерпят вреда от второй смерти. Итак, у нас две смерти есть, да? Одна смерть физическая, и вторая смерть духовная. Первая смерть – это отделение души от тела, это первая смерть, тогда, когда душа расстается с физическим телом. И вторая смерть – это озеро Огненное, это отделение души от Духа Божьего. Это смерть окончательная, страшная и ужасная. И поэтому так и написано, что умереть уже не могут. То есть мы уже не умрем второй смертью, если мы сподобимся достигнуть первого воскресения. Если мы сподобимся, умерев первой смертью, как Иисус только что мы говорили, умерев по плоти, но ожив духом. Точно так же мы, когда, как и Христос, умрем все по плоти, но оживем духом. И вот эти уже, которые верующие, которые будут иметь Духа Христова в себе, Духа жизни, Бог оживотворил нас со Христом и уже посадил нас на небесах, и уже умереть не могут. Дух не умирает. И тот, кто сподобился достигнуть, тот уже умереть не может. Это просто значит, что он не потерпит вреда от второй смерти. Это касается, безусловно, тех людей, которые приняли Иисуса Христа, ибо соединяющиеся с Господом есть один Дух с Господом.
Сподіваюся, що вичерпна відповідь, просто цікаве питання, хто є діти Божі, і, в принципі, це питання, які вони. Тому що ми не говоримо про хто, не стаємо на вулиці і не дивимося, хто. Тому що сказано, що ти дивишся на нього, навіть якщо це твій найкращий друг. Ти йди за мною. Тобто це не наша справа взагалі думати, хто, як, чи може хтось відступить, чи я відступлю і так далі. Але сказано, що ми спасені в надії.
Це дуже цікаво, тому що є рождений свише. Вот рожденный снова, рожденный заново, да, рожденный от Бога. И вот это уже дитя Бога каким-то образом, Бог, Дух входит в душу человека, и становится другое. То есть уже воля человека не принадлежит самому человеку, а воля этого человека, она уже принадлежит воле Божьей. И вот этой на основании, так скажем, того, что мы сдаемся и предаем душу свою Богу, и вот Бог тогда берет эту душу и забирает к себе на небо.
Але хтось сказав, що жива жертва, вона намагається з жертівника завжди втекти.
Пока мы в плоті, да. Пока мы живы, у нас є плоть, і є сатана, і є іскушення, і ми будемо іскушаємо до последнего дня жизни, до последнего вздоха жизни мы будем искушаемы. И Иисус был искушаемый сатаной в Гефсимании, аж еще в Гефсимании. Если возможно, минует меня чаша сия. Но не как я хочу, а как ты хочешь. И вот это не как я хочу, а как ты хочешь, мы каждый день проходим. Вот мы проснулись сегодня, у нас есть куча чего я хочу, а есть то, чего хочет Бог. И мы должны выбрать, да, мы боремся, побеждаем самого себя, чтобы сделать то, что хочет Бог, а не то, что хочу сделать я. И это будет длиться до самого последнего дня, до самого последнего вздоха. У нас будет борьба духа и плоти.
Маємо повідомлення. Алексей Анатольевич, мог ли вещи Олег, по-вашему, изменить свою судьбу, вопреки предсказанию волхвов? Борис.
Спасибо большое за вопрос. Это очень интересный вопрос. Ну, мы должны понимать, что все зависит от веры человека. Если он верит предсказанию там, волхва, колдуна или еще что-то, то вполне вероятно, что так с ним и произойдет. Потому что Евреям 11.1 написано, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. То есть если мы ожидаем то, что мы, во что мы поверили, это произойдет. Это произойдет. И сколько в истории случаев у классиков написано, что там гадалка нагадала, цыганка, там 37 лет умрешь, и так оно и было. И так это происходило. Это запечатлено даже, я же говорю, у классиков. Также это произошло с Иовом. Иов 3.25 написано, «Чего я ужасался, то и постигло меня, чего я боялся, то и пришло ко мне». Ну, то есть это вера. Вера есть осуществление ожидаемого. Вся наша жизнь любого человека происходит по вере. Мы должны это понять. Все происходит по вере, верующий он или неверующий и так далее. Все происходит по вере. Иисус сказал, «По вашей вере будет вам». Или Иисус сказал сотнику, «И как ты веровал, иди». И будет тебе, и выздоровел слуга, да, и так все по вере. Осталось выяснить, какая у нас вера, во что мы верим. Если мы верим, что мы там умрем, значит, мы умрем. Если мы верим, что мы слабые, грешники и так далее, мы такие и есть, и такими останемся. Все зависит от нашей веры. Любой человек живет по вере. И все зависит от того, что он услышал. Вот он услышал там по телевизору астрологию, в нее верит и живет по ней. Кто-то услышал еще что-то, и он верит в то, что он услышал. То есть мы все живем по вере. Вопрос только, во что мы верим или в кого мы верим. Поэтому, если мы имеем веру в Господа нашего Иисуса Христа, то мы верим в Его Слово. А Слово Его говорит, не оставлю и не покину. Подойдут к тебе тысячи, десятки тысяч, но к тебе не приблизится. Что Он приготовил трапезу в виду врагов наших, живущие под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, покоятся и так далее. То есть мы знаем, что Его обетование, и мы в Него верим. А вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Вера работает. все живет по вере. Все. Каждый человек живет по вере. И его жизнь – это результат его веры. И его будущность, его вечная жизнь – это результат его веры. Или будут вечные муки, или будет вечная жизнь со Христом Иисусом. Вот. Поэтому, если нет веры в Господа, нет веры в Его Слово, то придется верить любому человеку, колдуну, информации, книге, учению и так далее. И человек сам уже, получается, выбирает то, во что ему верить. И он создает свою судьбу, да? Мысли. Наши мысли рождают слова, слова рождают поступки, поступки рождают привычку, привычка рождает судьбу. И все вот с этой тоненькой мысли, с этого самого начального вот повштуха, то, что появилось чуть-чуть, какое-то желание, какая-то мысль. И вот тут вот самое важное – отвергнуть эту мысль, потому что она злая, грешная, нехорошая, или думать ее, что она вожделена, как Ева начала думать насчет этого плода, какой он плод вожделенный, и дает там мудрость, знания, и она потянулась к нему. Можно любую мысль отвергнуть и принять хорошую, добрую, чистую мысль, и думать хорошую, добрую, чистую мысль. И тогда будущность наша будет хорошая, добрая и чистая. Итак, вера в Бога – это вера в Его Слово, в Его обетование. Его обетования просто благие. Это жизнь вечная. Это самое главное, что у нас есть. И более того, я хочу вам зачитать одно место Писания. Можно даже спорить с Богом. Если у нас есть вера в Бога, мы можем менять волю Божью. Когда пророк Исаия сказал пророчество Иезекии, что тот умрет, то Иезекия помолился Богу, и Бог дал ему еще 15 лет жизни. Давайте прочитаем. «В те дни заболел Иезекия смертельно, пришел к нему Исаия и говорит, так говорит Господь, вот воля Божья, сделай завещание для дома своего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». Да, то есть это же так говорит Господь, это же говорит пророк Исаия. «И отворотился Иезекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, о Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим и верно ходил, и с преданием, с переданным Тебе сердцем, и делал угодно в очах Твоих. И заплакал Иезекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи Иезекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою и увидел слезы твои. Вот я исцеляю тебя и даю тебе еще 15 лет жизни». То есть видите, что интересно? Что если у нас нет основания в Бога, то любая информация, которую мы имеем, мы ее думаем. Мы не можем не думать. Если нам кто-то сказал, что там ты умрешь, там съешь что-то, или змея из черепа укусит тебя, как с этим Олегом, вот, то ты ее думаешь, эту мысль. Как работает проклятие? Любое проклятие, которое тебе сказали, ты его думаешь. И пока ты его думаешь, оно работает, оно развивается, оно растет, оно умножается, оно оживотворяется в твоей судьбе. Но если ты с Богом, то нету никакого ни проклятия, ни рока, ни судьбы, ни предопределения, есть только упование на Бога. Вот. И если человек имеет вот это основание в Боге, то никакое пророчество от человека он не примет. Почему? Потому что он думает о Боге. Вопрос, о чем ты думаешь, да? Или ты думаешь о вот этой информации, да, какой-то там негативной, так, все умрет, сейчас все там или утонет, будет потоп, или сейчас огонь с неба, или сейчас пандемия, сейчас зараза, и вот там какой-то там заговор всемирный. Вот все, что ты услышал, ты вот в это веришь. Или ты читаешь Библию, молишься Господу, и рассуждаешь о том, что написано. Вы помните первый псалом? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не втыкает в интернете, в ютубе, но в законе Господа воля его, и о законе Господа он размышляет день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и плод приносит вовремя. Да? То есть, если мы думаем о законе Божьем, о Библии, о Христе, то наша судьба благословляется. Если мы думаем не о Божьем, а думаем о чем-то мирском, это мирское проникает в нас и становится нашей судьбой. Поэтому все по вере. Неважно, верующий ты, неверующий, знаешь, не знаешь, исповедуешь, не исповедуешь. Все по вере. Ну, все по вере. Можно, допустим, быть очень верующим человеком, но при том, при всем, там, верить в всемирный заговор или еще что-то. И это будет тебя... Это будет с тобой происходить, это будет тебя разрушать и будет на тебя влиять. А можно, допустим, не быть таким важным, умным теологом, да, а доверять просто Господу и молиться: «Господи, я даю душу свою в Твои руки, свою жизнь, все даю Тебе, и, Господи, Ты управляй мною, Ты созидай мою судьбу. Мне не важно, что будет со мной, мне важно только одно – чтобы я был с тобой, чтобы ты был со мной. А что будет со мной? Умру сегодня, слава Господу, лишь бы с тобой. Не умру, но буду жить, но лишь бы с тобой. Что мне на небе без тебя? Или что мне на земле без тебя? Одного я хочу — пребывать в доме Господнем и созерцать красоту Божию». То есть вот наша позиция. Если мы с Богом, Бог благословляет нашу жизнь. Жизнь — это Бог. Жизнь — это Бог. Нету Бога — нету жизни. Есть Бог — есть жизнь. Нету Бога — проклятье. И не важно, кто что там вам наговорит. Поэтому мы должны учесть вот эти слова Христа: «По вашей вере будет вам». По вашей. Не по вере церкви, не по вере Христа, не по вере Бога, не по вере Библии, не по вере мужа, жены, детей, родителей, а по вашей вере будет вам. Какова ваша вера? Доверяете ли вы Богу или вы доверяете другой інформації?
З Ютубом так само, як з думками. До речі, на Ютубі ви можете знайти також і програму «Запитання і відповіді» з Олексієм Волченком. Там багато всякого такого, як і в думках. Маємо ось таке повідомлення. Добрий день. Запитання до програми «Запитання і відповіді». Матвія 24, 34, 35. Звучить так, ніби Ісус говорить, що його друге пришестя відбудеться ще до того, як пройде цей рід, тобто це покоління, покоління його сучасників. Тобто ті, до кого він звертається, повинні були б усе це застати. Поясніть, будь ласка, Ілля.
Давайте ми чуть-чуть перечитаємо, щоб нам було понятно і нашим слушателям було понятно. Это Матфея, 24 глава, з 1 стиха. «И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, как все будет разрушено. Когда же Он сидел на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: а когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Смотрите, идет речь о храме. Мы должны это понимать. Всегда надо в контексте стараться понять, о чем тут речь. Идет речь о храме. Идет речь, разговор о храме. И ученики спросили, когда это будет, то бишь, когда будет разрушен храм, что не останется здесь камня на камне. Мы должны это хорошо понимать. И какой признак твоего пришествия и кончины века? Ну вот кончины века... Тут написано только у Матфея, да, то есть мы понимаем, что, может быть, это и не так. Вот. И как вам сказать, они же это по-другому рассуждали. То есть то, что он разрушит этот храм, да, это действительно так. Но идет речь о том, что Господь победит всех. Давайте мы прочитаем, что говорил Иисус. А он говорил только то, что подтверждено в Ветхом Завете. Захария 14:1. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. Соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город. и разграблены будут домы, и обесчищены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен. И тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани. То есть мы видим, что тут идет речь о том, что Бог, Господь тут всех победит. И поэтому какой признак твоего пришествия, слово «пришествие» тут стоит парусия, которое не совсем пришествие. То есть это тоже можно понимать как пришествие, но, скорее всего, можно тут понимать логически, что это как бы восстановление или того присутствия, или восстание, что признак твоего начала царствования. Вот так вот скажем. И кончины века, тут можно тогда понимать, что это кончины этого злого века. Поэтому все, конечно, условно, но мы должны понимать, что идет речь сначала о храме. И Иисус ответил, что земной храм разрушится, и Он создает свой новый храм. И новый храм — это мы с вами, это сердце человека, потому что написано: «Вы храм Духа Святого, вселюсь в них, буду обитать в вас, мы придем с Отцом и обитель вас сотворим». Итак, когда это произойдет? Это очень интересный вопрос. Не пройдет род сей, да? Вот что это такое? И нам есть подсказка, Матфея 24:14. «И проповедано будет сие Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Это очень интересно. Когда Евангелие распространилось по всей земле? Как раз примерно за 40 лет до разрушения храма оно и распространилось. Смотрите, если Павел умер в 64-м году, а язычники еще в Эфесе в 54-м году, за 10 лет до смерти Павла, говорили, Деяния 19:26, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своим убеждением совратил немалое число людей. Да? То есть по всей Асии, то есть за 10 лет еще до смерти Павла. Дальше мы смотрим, когда Павла привели в Рим, да, помните, последнее путешествие Павла, он был заключенный на суд кесаря, и его привели в Рим, и ему дали возможность встретиться с иудеями. И Деяния 28:21. Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Какая неожиданность! То есть без Павла весь Рим спорит о Христе. Понимаете, в чем дело? То есть вот это Матфея 24:14, да? Конечно, можно воспринимать проповеданность Евангелия по всей вселенной во свидетельство всем народам. У нас основная концепция толкования этого Писания – то, что когда Евангелие будет напечатано на всех языках мира и распространено во все народы, то тогда придет конец. Но я предлагаю в данном случае такое компромиссное толкование. Идет речь о том, вот этом 40-летнем периоде между смертью Христа или между излиянием Духа Святого и разрушением храма. И примерно это было за 40 лет. И вот эти за 40 лет как раз и было распространено Евангелие. Итак, мы должны понимать, Иисус отвечает на вопрос, когда будет разрушен храм. И более того, Иисус сидел на Масличной горе, на том как раз месте, где и было предсказание пророка Захария, что должен быть встать Мессия и установить свое царство. Да, вот мы только что читали. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большую долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина к югу». И вы знаете, я думаю, что если посмотреть это толкование, можно так воспринять, что как раз в этот день был Иисус на Масличной горе и говорил, что вот эту проповедь, так скажем, масличную, и мы знаем, что Евангелие распространилось весьма далеко на запад. От востока к западу весьма большую долину, то есть весьма далеко на запад, аж до Испании, а также на север, а также на юг, в Египет. И у нас нет вот такого как бы большого распространения Евангелия в сторону Вавилона или Индии. Итак, ученики, когда задавали этот вопрос, они не предполагали, что вот сейчас Иисус умрет, а потом воскреснет, и все вот это будет. Они до последнего не понимали, что Он умрет и что Он воскреснет. Они до последнего не верили в это. Более того, когда Иисус умер, они не верили, что Он воскреснет. Они не понимали, не вмещалось слова их. И поэтому они просто, когда спрашивали, они говорили, не в это ли время ты созидаешь царство Израиля, потому что Господь выступит и ополчится против всех народов. Они думали, что Он сейчас во плоти восстанавливает царство Израиля. А на самом деле Иисус победил все народы изнутри каждого сердца. Изнутри. Иисус предупредил учеников и нас, что теперь искать Его по плоти нельзя. И Он даже говорит дальше. Если скажут, вот там Он в пустыне, не выходите. Вот Он в потаенных комнатах, не верьте. Христос не придет по плоти, а только изнутри сердца каждого человека. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Для человека рождение свыше – это будет самое сильное знамение, которое он в своем сердце испытает, которое ни с чем нельзя перепутать. Ибо где труп, там соберутся орлы. Эта пословица означает, что это будет очевидно. И вдруг, после скорби дней всех, дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. То есть вот эти силы плоти, силы видимого мира перестанут иметь власть над человеком, потому что теперь власть взял Иисус Христос в сердце человека. И тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, не на земле, а на небе. И тогда восплачут все племена земные, восплачут, возопьют, покаются, обратятся, или как написано, что они шли, били себя в грудь, увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, не на земле, силу и славу небесную. И тогда пошлет ангелов с трубою громогласную, соберут избранных от четырех ветров, от края небес до края их, от смоковницы возьмите подобие, и когда ветви ее остановятся, уже мягкие пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и вы, когда увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет. Небо и земля пройдут, слова мои не придут. Итак, в 70-м году Иерусалим был разрушен. Но восстание иудеев началось еще в 66-м году. 4 года ужасной войны, великой скорби. Это было знамение для всех верующих. Итак, внешний, физический, видимый признак – это разрушение храма, исполнение пророчества. Духовный признак, он самый главный. Храм был разрушен и уже никогда не восстановится. Никогда не восстановится. И потому что, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Иисус дал всего 40 лет после излияния Духа Святого на распространение Евангелия. Все, кто хотел принять, приняли. Все, кто захотели, те обратились. Как в пустыне Бог дал 40 лет на то, чтобы новое поколение выросло, а старое умерло. Ну, мы можем продолжить это, потому что я смотрю, что время у нас заканчивается. Это очень интересно. Я думаю, что просто мы должны понимать еще буквально 10 секунд. Если храм еще стоит, если у нас Бог где-то там, в храме, в церкви, где-то там, у пастора, в проповеди, в Ютубе, если Бог там, то значит, Он не в нас. А Бог разрушает храм уже тогда, когда Бог вселяется в нас, когда мы становимся храмом. Вот в чем суть разрушения этого храма. И не пройдет род сей. То есть за эти 40 лет Бог меняет судьбу. Очередной раз, как Он выводил из Египта, так же и Он выводит из ада.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою.
Радіособачка.світле.орг